Приемный ребенок, он и вправду непростой, особенно если в семье недавно. Он может не знать элементарных вещей, не умеет себя вести. У него настроение скачет, то бесится, то плачет, или все это сразу. А в классе действительно много детей. И у педагога учебный план, а главное, не поймешь, с какой стороны к этому особому ребенку подступиться, как найти с ним общий язык. Этому в педвузах не учили. Об этом непонятно у кого спросить, где почитать. Потому что долгое время детей, оставшихся без родителей, держали в казенных домах за высоким забором, и мы просто не знаем, как себя вести с ними. К счастью, в последние годы общество вспомнило, что эти дети есть, что их детство проходит в казенном доме, проходит мимо, потому что без родителей, что за детство? Постепенно все больше людей понимают, ребенок должен жить в семье. Появляется больше желающих взять ребенка из детского дома. Но в какой мир он придет? Как его встретят? Не придется ли ему пожалеть о том, что выбрался из-за забора? Это зависит от всех нас. И особенно от тех, с кем ребенок проводит значительную часть жизни. От школьных учителей. Вот поэтому я и написала эту книгу. Потому что хорошо представляю себе, каково вам, учителям, и каково приемным детям и их родителям. Я хочу, чтобы вы больше узнали о приемных семьях и приемных детях. Хочу, чтобы вам было легче с ними, а им — с вами. Чтобы вы могли не враждовать и обижаться, а сотрудничать. Чтобы приемный ребенок был действительно принят не только новой семьей, но и миром. Людмила Петрановская. Неизвестные дети. Осторожно! Мифы. Как вы узнали о том, что новенький в классе приемный, бывший детдомовец, сирота? Возможно, вас предупредил директор или классный руководитель. Может быть, вы сами поняли это по документам, или вам сказала приемная мама. Может быть, сотрудник службы семейного устройства. Что вы почувствовали? Тревогу, жалость, любопытство, неприязнь? Какие ассоциации промелькнули в голове? Ужасные гены? Бедная сиротка, инкубаторский или все сразу? Смятение. Вот, наверное, самое точное слово. Смятение мы чувствуем, когда сталкиваемся с тем, о чем мало знаем, к чему не готовы, но от чего не можем просто отмахнуться. Так сложилось, что тема детей из детского дома в нашем обществе долго была под запретом. В обществе развитого социализма несчастных детей — детей-сирот не должно быть по определению, так же, как их пьющих родителей. Поскольку они все же были, их содержали в резервациях, детских домах и интернатах, где были свои школы, врачи, детские площадки. Поэтому среднестатистический человек мог за всю жизнь ни разу не увидеть детдомовского ребенка. Представления большинства людей о таких детях сводятся к набору мифов, слухов и сентиментальных сюжетов из фильмов, а их на эту тему много. Ведь ничто так не трогает сердца людей, как образ одинокого, потерянного ребенка после долгих мытарств, вновь обретшего семейный уют и любовь родителей. Одних романов на этот сюжет тысячи. А уж сколько чернушных или, наоборот, слезных газетных статей и рассказов одной знакомой не сосчитать. Очень трудно бывает пробраться сквозь весь этот бурелом к сути дела. Вот только два образа сироты, сложившихся в массовом сознании. Оливер Твист. Согласно канону сентиментальной литературы, ребенок-сирота сам по себе очень хороший, разве что немного чумазый. Добрый, тонкий, честный, готовый всем сердцем полюбить того взрослого, который позаботится о нем. Хранимый благословением матери, вариант благородным происхождением, он чудесным образом выносит из опыта сплошных обид и притеснений высокие помыслы и твердые моральные устои. все, что нужно этому ребенку, чтобы на его пути встретился, наконец, добрый человек, умыл, научил манерам и отдал в школу. А уж сирота будет благодарен и оправдает доверие. В конце окажется, что эти добрые люди и есть его настоящие родственники, и ребенка просто потеряли, украли в детстве. Так что он даже и не приемный, а законный. Очень трогательно. Жаль, на самом деле так не бывает, чтобы ребенок ничего хорошего не получил от жизни, а стал хорошим. Если он хороший, значит, его прошлое не столь безрадостно. Либо в настоящем, в новой семье, он уже получил достаточно любви и помощи. Франкенштейн. Прямо противоположный образ. Ребенок, взятый в семью, пригретая на груди змея. Этот неправильным образом полученный ребенок в некотором смысле оборотень. Что не делай, как хорошо к нему не относись, толку не будет. Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Он будет всех ненавидеть и всегда мстить за свою несчастную судьбу. Когда ласкали вы детей своих, я есть просил, я замерзал. Далее по тексту. Такой ребенок станет пользоваться добротой и лаской приемных родителей, святых людей, пожалевших сироту, а потом вырастет и коварно обманет их, начнет вымогать деньги, наведет банду на их квартиру, а то их самих закажет киллеру ради наследства. И уж точно не подаст стакан воды, разве что с ядом. Очень страшно. Самое печальное, так в жизни иногда бывает, хотя совсем по другим причинам, о которых мы поговорим в следующей главе. Конечно, я намеренно привела эти полярные стереотипы в таком утрированном виде. Но можно ли поручиться, что от них свободно сознание даже самого образованного, широко мыслящего человека? Мифы только тогда бывают устойчивыми, когда отвечают внутреннему запросу людей. На досознательном животном уровне всем нам присуще чувство страха перед чужим, не принадлежащим к семье, прайду, стае. Кто знает, что от чужого ожидать? Скорее всего, ничего хорошего. Возможно, он конкурент, претендует на еду, территорию. Может быть, это хищник, который нападет неожиданно, или просто опасен, ядовит, например. Лучше его прогнать поскорее или самим убежать. Очень многое в нашем отношении к чужим детям, детям из-за забора, из другой неблагополучной жизни, определяется именно этой глубинной программой. Неприятие чужого можно увидеть даже в сентиментальном мифе про бедную сиротку. Сама по себе жалость есть отношение к существу низшему, ущербному, неравному. Не случайно в романах и сериалах сиротка обычно, в конце концов, оказывается родным ребенком, когда-то потерянным. Так это противоречие благополучно разрешается и всем становится спокойнее. Дело осложняется тем, что на сознательном уровне у нас тоже есть основания для неприятия чужого. В наше время дети оказываются одинокими не по воле злого рука, а по причине алкоголизма, жестокости, безответственности их пап и мам. То есть эти дети еще и представители иного социального слоя, где другие нормы поведения, другие ценности, другие отношения. Как говорится, два мира, два образа жизни. Люди не нашей среды воспринимаются не просто как другие, а как неправильные, неприятные, неразвитые, аморальные. Если называть вещи своими именами, как существа низшего сорта. Человек воспитанный, конечно, старается эти чувства не проявлять, но глубоко внутри они есть почти у каждого. Все это заложено на уровне генетической и социальной программ. И винить здесь себя совершенно не за что. Вопрос в том, что с этими программами делать. Потому что они, к сожалению, далеко не безобидны. Именно они заставляют нас, общаясь с ребенком из детского дома, внутренне отвергать его, не принимать, а то и бояться. Ничего хуже для ребенка придумать нельзя, а уж для ребенка-сироты тем более. Ему нужны от взрослых любовь и уверенность, подобно тому, как растению нужны солнечные лучи и хорошая почва. Любые отношения — это сцепление чувств людей, их действий, слов, жестов, которые подогнаны друг к другу, как детали в пазле. Каков привет, таков и ответ. Транслируя ребенку свою, пусть подсознательную неприязнь, в ответ получим ненависть. Транслируя страх, получим неуправляемость. Транслируя недоверие, получим изворотливую ложь. Транслируя сентиментальную жалость, получим наглость и манипуляции. Мы можем контролировать себя и никогда не произносить вслух ничего такого, но если наши глаза, тон голоса, движение выражают одну мысль: «Ты не такой, как надо», ребенок прекрасно ее считывает. Вот почему очень важно встретиться со своими предрассудками лицом к лицу, осознать, а не отмахиваться от них. Только тогда они перестанут определять наше поведение, и мы сможем вести себя так, как считаем нужным, а не так, как требует программа. Поэтому для начала хорошо бы признать: меня пугает и озадачивает приемный ребенок. Во мне борется жалость, желание помочь, любопытство и неуверенность в своих силах. Может быть, что-то одно или все сразу, или совсем другие чувства, но тоже наверняка сильные. Вы в смятении, и это совершенно нормально. Как раз у самоуверенных и не испытывающих тревоги учителей часто не получается контакта с детьми. Уж очень они твердо знают, как надо. А тот, кто переживает, но делает, пробует что-то новое, рано или поздно справляется с любыми трудностями. И вы справитесь. Первые встречи, последние встречи. Итак, вы встретились. Вы за учительским столом. Приемный ребенок за партой в классе. День идет за днем, и обстановка постепенно накаляется. Вот Антон встал и пошел по классу прямо на уроки. Ваше замечание пропустил мимо ушей. Вы взяли его за руку, чтобы посадить на место, а он вырвался и громко засмеялся. У Дениса сосед по парте взял ластик без спроса. Он в ответ со всей силы ударил его кулаком в лицо, без крика, без угроз, молча. Весь белый, губы сжаты, в ответ на упреки молчит и смотрит в пол. Класс уже третье предложение пишет, а новенькая тупо смотрит в тетрадь. «Даш, ты что?» — молчит. «Почему не пишешь?» «Я пишу». «Ты не поняла задание?» Тем же безжизненным тоном, не поднимая головы. «Я пишу». В тетради ни строчки. Сережа снова пришел в школу с невыполненным заданием. «Почему ты не сделал?» «Я не знал, что задано». «Как не знал? Вот же у тебя в дневнике написано». «Нет, не написано». И ладошкой запись закрывает. Даже в детском саду не врут так глупо. Говоришь, объясняешь, родителей вызываешь. Все то же самое. Даже хуже становится. Уже весь класс хихикает, когда его вызываешь. Ребята ждут, какую глупость он скажет. Уже никто сидеть с ним не хочет. Нехорошо, конечно. Но дети ведь чувствуют, что он не такой. И жаль его, и злость берет. И невольно думаешь, как было хорошо, когда его в классе не было. Есть же школы специальные. За что мне все это? Конечно, так бывает не всегда. Возможно, ребенок уже давно живет в семье и вполне восстановился после тяжелого периода своей жизни. Возможно, у него в активе несколько лет благополучного детства в родной семье, и это служит ему поддержкой до сих пор. Бывают дети, способные от природы или умеющие приспосабливаться к новым людям и обстоятельствам. Но сейчас разговор о тех самых невозможных, странных и сложных. Короче, детдомовских в самом худшем смысле этого слова. Наступает момент, когда перед учителем встает выбор: приложить все усилия, чтобы пробиться к ребенку, наладить с ним контакт, преодолеть трудности, или приложить все усилия к тому, чтобы от сложного ребенка избавиться. Последнее, кстати, совсем не трудно. Дети из детского дома и впрямь многого не знают. Быстро устают, не горят желанием учиться. Доказать администрации и родителям, что такой ребенок не тянет программу, элементарно. А дальше направление на комиссию. Перед специалистами дети обычно теряются и отвечают хуже, чем в школе. Его направляют в коррекционную школу, а вы можете вздохнуть свободно. У вас в классе опять только нормальные дети. В самом деле, среди бывших детдомовцев есть дети, для которых программа общеобразовательной школы непосильна. слишком мешает полученной от судьбы травмы или слишком слабое здоровье. И лучше ребенку быть успешным в коррекционной школе, чем хуже всех в обычной. Но если говорить честно, по-настоящему хороших коррекционных школ, таких, чтобы действительно учили в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, а не просто служили детохранилищем, очень мало. Отношение и к ним, и к ученикам таких школ соответственное. Школа для дураков. Для ребенка и его приемных родителей перевод в такую школу может стать новой травмой, знаком того, что никакими усилиями не исправить кривую колею его жизни. Им и так непросто. Не всегда поддерживают родные, друзья, собственные родители. А тут такой козырь в руки недоброжелателей. Мы же говорили, что он у вас дефективный. Еще хуже, если ребенок, почувствовав разочарование новых родителей, придет к выводу, что такой глупый им не нужен. По опыту знаю, что дети в подобном состоянии, во-первых, теряют даже ту способность к обучению, которая у них была, во-вторых, становятся неуправляемыми и агрессивными, действуя по принципу: чем все время бояться, что меня отдадут, лучше уж поскорее их сам доведу. Поэтому прежде чем затевать разговор о переводе в коррекционную школу, ответьте максимально честно на вопрос. Так будет лучше для ребенка? Или вы хотите облегчить жизнь себе? Есть такой злой анекдот. Человек бежит со всех ног к автобусу, стоящему на остановке. А водитель смотрит на него и гадает, успеет или не успеет, успеет или не успеет. Потом закрывает дверь перед самым его носом и констатирует: не успел, придурок. Это именно то, что делает наше общество с детьми. И не только с детьми, которым не повезло в жизни. Сначала он жил с пьющими родителями, или скитался по улицам, или подвергался насилию, и до этого никому не было дела. Потом его поместили в казенный дом, где он был одним из многих, и до него опять никому не было дела. Потом, даже если ему повезло обрести новую семью, он же оказывается виноватым в том, что не развит, не знает, не умеет. В общем, не успел, придурок. Это грустно и несправедливо, но, к сожалению, сегодня это так. И потребуется много лет и много усилий, чтобы изменить правила этой жестокой игры. Вопрос в том, какую роль в ней будете играть вы. Створки, захлопывающиеся перед носом ребенка двери, или руки, протянутые навстречу. Хотелось бы предостеречь вас от другой крайности. Вы искренне хотите помочь ребенку. Вы готовы сделать для него все, что от вас зависит. Может быть, вы думаете о нем больше, чем о любом другом ученике, менее строги к нему, потакаете, не решаетесь проявлять твердость. Вы то и дело пытаетесь поговорить с ним по душам или подолгу, чуть ли не каждый день разговариваете по телефону с его родителями, обсуждая его школьные дела. Вы нередко ловите себя на мыслях о том, что ему довелось пережить. И как же, наверное, трудно приходится сейчас. На самом деле, очень рискованно строить свою работу со сложным ребенком на жалости и на готовности все для него сделать. Жалость не придаст сил ни вам, ни ему. Все сделать не получится, потому что вы не сможете открутить время назад и заменить его сложную судьбу на другую. Зато заработать нервное истощение можно очень быстро. О том, как учителю этого избежать, пойдет речь ближе к концу книги. А чем сможет помочь ребенку педагог в таком состоянии? Гораздо правильнее отнестись к ситуации по-деловому, как к новому профессиональному вызову. Вы никогда не сталкивались с такими детьми. Что же, пришла пора научиться с ними работать. Представляете, как было бы скучно, если бы все дети были такими, как нам хочется. Зато теперь профессиональная деградация вам точно не грозит. Кстати, полученные знания и навыки окажутся очень полезными при работе с другими сложными учениками. А таких в наших школах предостаточно. Детей скандально разводящихся родителей, детей, подброшенных бабушкам, детей из неблагополучных семей, детей мигрантов, потерявших свой дом, привычное окружение, возможность говорить и учиться на родном языке. Вы узнаете многие их черты, когда будете читать вторую главу книги.